Глава 12. Сексуальная жизнь и сексуальные проблемы. В предыдущей главе мы обсудили стандартные проблемы любви и брака. Теперь обратимся к более специфичной части того же общего вопроса – проблемам сексуальности и ее связи с реальными или воображаемыми отклонениями. Мы уже видели, что в вопросах любви большинство людей хуже подготовлены и меньше подкованы, чем в других жизненных вопросах. Этот вывод применим к сфере секса в еще большей степени. Просто удивительно, сколько предрассудков в области сексуальности нужно уничтожить. Самый распространенный предрассудок связан с врожденными характеристиками. Люди верят в то, что существуют степени сексуальности, которые передаются по наследству, и изменить их невозможно. Мы знаем, как легко идеи врожденности каких-то качеств можно использовать для оправдания или обмана, и как этот обман может помешать работе над ошибками. Поэтому стоит пояснить некоторые точки зрения, заявленные от имени науки. Эти взгляды слишком серьезно воспринимаются рядовым обывателем, который не понимает, что авторы описывают лишь результаты и не обсуждают ни степень возможного подавления, ни искусственную стимуляцию полового влечения, что непосредственно влияет на результаты. Сексуальность проявляется в жизни очень рано. Любая медсестра или родитель при внимательном наблюдении могут обнаружить уже в первые дни после рождения ребенка определенное половое возбуждение и сексуальное оживление. Однако проявление сексуальности зависит от окружающей среды гораздо в большей степени, чем можно было ожидать. И поэтому, когда ребенок начинает выражать себя в этом ключе, родители должны найти способ его отвлечь. Часто они используют способы, которые не могут отвлечь должным образом, а порой верный способ просто недоступен. Если на раннем этапе не поправить функции ребенка, у него естественным образом может развиться большее стремление к сексуальным движениям. Такое происходит, как мы видели, со всеми органами, и половые органы не исключение. Но если начать рано, можно воспитать ребенка правильно. В целом, можно сказать, что некоторые сексуальные проявления в детстве вполне нормальны, и поэтому не следует пугаться при виде сексуальных движений ребенка. В конце концов, цель каждого пола состоит в том, чтобы в итоге слиться с другим. Следовательно, следует занять выжидательную позицию и наблюдать. Мы должны быть рядом и следить, чтобы сексуальное самовыражение не пошло в неправильном направлении. Люди склонны приписывать врожденным проблемам то, что на самом деле является результатом самообучения в детстве. Порой сам акт обучения считается унаследованным. Например, если ребенок больше интересуется своим, а не противоположным полом, это считается наследственным недостатком. Но мы знаем, что этот недостаток развивается изо дня в день. Иногда ребенок или взрослый выказывает признаки полового извращения, что опять-таки многие считают наследственным. Но если это так, то зачем такой человек упражняется? Почему он видит об этом сны и репетирует свои действия? Некоторые люди в какой-то момент прекращают в этом упражняться, что можно объяснить в рамках индивидуальной психологии. Есть, например, люди, которые боятся проиграть. У них наблюдается комплекс неполноценности. Или они могут упражняться так долго, что в результате возникает комплекс превосходства, и тогда мы отметим преувеличение, которое выглядит как избыточная сексуальность. Такие люди могут обладать более выраженной сексуальной силой. Этот тип стремления может специфически стимулироваться окружающей средой. Мы знаем, как картинки, книги, фильмы или определенные социальные контакты излишне перегружают сексуальный инстинкт. В наше время можно сказать, что все вокруг склонно провоцировать преувеличенный интерес к сексу. Нет нужды умалять огромное значение этих естественных влечений и той роли, которую они играют в любви, браке и продолжении рода человеческого, чтобы подтвердить, что сексу в настоящее время уделяется чрезмерное внимание. Больше всего родители должны остерегаться преувеличенных сексуальных наклонностей. Например, мать часто уделяет излишнее внимание первым сексуальным порывам и тем самым заставляет ребенка переоценивать их значение. Вполне возможно, что такое поведение ее пугает, и она все время посвящает ребенку, постоянно обсуждая с ним эти вопросы и наказывая его. Но мы знаем, что многие дети любят быть в центре внимания, и поэтому часто ребенок не оставляет свои привычки именно потому, что за них ругают. В общении с ребенком лучше не переоценивать эту проблему, а относиться к ней как к обычной трудности. Будет намного проще, если не показывать детям, что эта проблема кажется вам значительной. Бывает, что склонности ребенка провоцируют некоторые традиции. Может случиться так, что ласковая мать выражает свою привязанность в поцелуях, объятиях и так далее. С такими проявлениями не следует усердствовать, хотя многие матери утверждают, что не могут сдержаться. Такие действия, однако, не являются примером проявления материнской любви. Обращаясь с ребенком таким образом, вы видите в нем врага, а не любимца матери. Ведь избалованный ребенок плохо развивается в сексуальном плане. В связи с этим можно подчеркнуть, что многие врачи и психологи считают развитие сексуальности основой развития ума и психики, а также всех физических движений. Автор этой книги так не думает, поскольку форма и развитие сексуальности зависят от личности, стиля жизни и прототипа. Так, например, если известно, что один ребенок специфически выражает свою сексуальность или что другой ребенок ее подавляет, можно предположить, что с ними произойдет во взрослой жизни. Если мы знаем, что ребенок всегда хочет быть в центре внимания и побеждать, то и сексуальность он будет развивать, чтобы побеждать и быть в центре внимания. Многие люди считают, что, проявляя сексуальный инстинкт через полигамию, они возвышаются над другими и доминируют, поэтому они вступают в сексуальные отношения с разными партнерами. Они намеренно преувеличивают свои сексуальные желания и установки по психологическим, как легко заметить, причинам. Они думают, что так выйдут победителями. Это, конечно, иллюзия, но она служит компенсацией комплекса неполноценности. Именно комплекс неполноценности лежит в основе сексуальных отклонений. Человек, страдающий комплексом неполноценности, всегда ищет самый легкий выход. Иногда он его находит, исключая большую часть жизни и преувеличивая жизнь сексуальную. Эта склонность часто проявляется у детей, обычно среди тех, кто хочет, чтобы им уделяли время. Создавая сложности, они заставляют родителей и учителей заниматься ими, тем самым следуя своим бесполезным стремлениям. Позже они будут вынуждать других людей уделять им время с помощью своих склонностей, таким путем проявляя свое превосходство. Такие дети вырастают, путая сексуальное желание со стремлением победить и быть лучше всех. Иногда, исключая часть возможностей и жизненных проблем, они могут отвергнуть другой пол целиком и обратиться к гомосексуализму. Примечательно, что среди людей с половыми извращениями часто встречается излишняя сексуальность. В действительности, они преувеличивают свою склонность к извращениям, чтобы застраховаться от необходимости столкнуться с проблемой нормальной сексуальной жизни, которой они хотят избежать. Все это можно понять, только если проанализировать их стиль жизни. Что мы имеем? Людей, которые хотят, чтобы им уделяли много внимания, но при этом считают, что не способны в достаточной мере заинтересовать другой пол. Они страдают комплексом неполноценности по отношению к другому полу, что можно проследить до детского возраста. Например, если в семье поведение девочек и матери им казалось более привлекательным, чем собственное, у них возникало ощущение, что они никогда не заинтересуют женщину. Бывает, что они настолько восхищаются противоположным полом, что начинают подражать его представителям. Поэтому встречаются мужчины, которые выглядят как девушки, или девушки, которые выглядят как мужчины. Есть один случай с мужчиной, обвиненным в садизме и действиях, направленных против детей, который прекрасно иллюстрирует, как формировались тенденции, что мы обсуждали. Разбираясь в ходе его развития, мы узнаем, что у него была доминирующая и властная мать, которая постоянно его критиковала. Несмотря на это, в школе он был хорошим и умным учеником, но мать никогда не была довольна его успехами. что послужило причиной, по которой ребенок исключил мать из круга лиц, которых любил. Он не обращал на нее внимания. Его интересовал лишь отец, к которому он был очень привязан. Мы видим, как у ребенка может сложиться представление о том, что женщины жестоки и придирчивы, и что общаться с ними нужно не ради удовольствия, а лишь в случае крайней необходимости. В результате он исключил из своей жизни представителей другого пола. Кроме того, этот человек принадлежал к тому известному типу, который возбуждается, испытывая страх. Страдая от тревоги и возбуждаясь, такой тип человека все время ищет ситуации, когда ему не будет страшно. В более позднем возрасте ему может понравиться себя наказывать или мучить, или смотреть, как мучают ребенка, или даже рисовать в воображении, что мучают его или кого-то другого. И поскольку он относится к описанному типу, такие реальные или воображаемые пытки будут заставлять его испытывать сексуальное возбуждение и последующее удовлетворение. Случай с этим человеком показывает, что может случиться в результате неправильного обучения. Человек так и не понял, как взаимосвязаны его привычки, а если и понял, то только когда было уже слишком поздно. Конечно, начинать учить человека как положено, когда ему уже 25 или 30 лет, очень сложно. Начинать нужно вовремя, в раннем детстве. Но в детстве ситуация осложняется психологическими отношениями с родителями. Любопытно наблюдать, как плохое сексуальное воспитание кончается психологическим конфликтом ребенка и родителя. Воинственный ребенок, особенно в подростковом возрасте, может злоупотреблять сексуальностью с умышленным желанием причинить родителям боль. Известно, что и мальчики, и девочки сразу после ссоры с родителями вступают в сексуальные отношения. Дети пытаются расквитаться с родителями таким способом, особенно если видят, что тема для родителей щепетильна. Воинственный ребенок почти всегда будет бить в больное место. Единственный способ избежать такой тактики – возложить на ребенка ответственность за самого себя, чтобы он понимал, что на карту поставлены не только интересы родителей, но и его собственные. То, что окружает ребенка в детстве, влияет на его стиль жизни, но на сексуальности, помимо этого, еще отражаются политические и экономические условия в стране. Эти условия порождают чрезвычайно заразный социальный стиль. После русско-японской войны и краха первой революции в России, когда все люди растеряли надежду и уверенность, возникло крупное сексуальное движение, известное как санинизм. В него были вовлечены и взрослые, и подростки. Похожая гипертрофированная сексуальность обнаруживается и во время революций. При этом, конечно, то, что в военное время люди часто прибегают к сексу из-за обесценивания человеческой жизни, общеизвестный факт. Интересное наблюдение. Полиция прекрасно понимает, что секс используется в качестве психологической разрядки. По крайней мере, в Европе, когда совершается преступление, полиция обычно обыскивает жилища проституток, где они и находят убийцу или какого-то другого преступника. Преступника находят там, поскольку после совершения преступления его нервы на пределе. Ему нужно успокоиться. Он хочет убедиться в своей силе и доказать, что он все еще существо, наделенное властью, а не какой-то пропащий человек. Один француз заметил, что человек – единственное животное, которое ест, когда не чувствует голод, пьет, когда не испытывает жажды и постоянно вступает в половую связь. Чрезмерное потакание сексуальному инстинкту действительно идет наравне с чрезмерным потаканием другим желаниям. Поэтому, когда какому-то желанию чрезмерно потворствуют и какой-то интерес чрезмерно развит, нарушается гармония жизни. В летописи науки психологии можно найти много случаев, когда люди доводят интересы или желания до такой степени, что те превращаются в манию. Обычному человеку прекрасно знакомы случаи, когда скряги преувеличивают важность денег. Но бывают случаи, когда люди считают, что важнее всего – чистота. Они ставят уборку и стирку выше всех других занятий и порой моют все вокруг день-деньской и еще полночи. А еще есть люди, которые настаивают на первостепенной важности еды. Они целыми днями едят интересуются только едой и не говорят ни о чем, кроме еды. Случаи сексуальных крайностей проявляют себя аналогично. Они приводят к нарушению баланса во всей гармоничной деятельности человека. Как следствие, весь стиль жизни будет ориентирован на бесполезное. При верном формировании сексуального инстинкта сексуальное влечение следует приспособить для какой-то полезной цели, в которой выражается вся наша деятельность. Если цель выбрана верно, ни сексуальная жизнь, ни любое другое проявление жизни не будут перегружены. С другой стороны, несмотря на то, что все желания и интересы должны быть под контролем и в гармонии, опасно полностью что-то подавлять. Как и с едой, когда человек сидит на жесткой диете, страдает и разум, и тело, так и в случае с сексом нежелательно полное воздержание. Имеется в виду, что при нормальном стиле жизни сексуальные желания будут проявляться должным образом. Это не значит, что можно излечить неврозы, являющиеся признаком негармоничного стиля жизни, посредством свободного сексуального выражения. Широко распространенное мнение о том, что причиной невроза является подавленная либидо, неверно. Скорее наоборот. Невротики не понимают, как выражать сексуальность должным образом. Можно встретить людей, которым посоветовали дать своим сексуальным инстинктам больше свободы, и которые, последовав этому совету, лишь ухудшили свое положение. Причина, по которой так получается, в том, что такие люди не могут обуздать свою сексуальную жизнь общественно полезной целью. А лишь эта цель может изменить их невротическое расстройство. Само по себе проявление сексуального инстинкта невроз не излечивает, так как невроз – это болезнь стиля жизни, если можно так выразиться, и его можно вылечить лишь оказывая содействие этому стилю. Для индивидуального психолога все это настолько очевидно, что он, не раздумывая, прибегает к счастливому браку как к единственно удовлетворительному решению сексуальных проблем. Невротик не одобряет такое решение, потому что он трус и плохо подготовлен к жизни в обществе. Схожим образом, все те люди, которые преувеличивают сексуальную жизнь, рассуждают о полигамных отношениях, партнерских или пробных браках, пытаются избежать социального решения сексуальной проблемы. У них не хватает терпения решить проблему социального приспособления, основываясь на взаимном интересе мужа и жены. Они мечтают изобрести новый рецепт и сбежать. Однако самая трудная дорога иногда оказывается самой прямой.